Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
После поездки на Ладогу в поисках Ковчега Завета Одинцов, Мунин и Ева возвращаются в особняк, который для них арендовал американский миллиардер Вейнтрауб. Он жаждет заполучить древний артефакт в свою коллекцию. Одинцов рассказывает Вейнтраубу, в каком направлении они намерены двигаться, чтобы определить местонахождение Ковчега Завета. Кроме того, Одинцов сообщает собеседнику о логической цепочке от тамплиеров к трем русским государям, которые также связаны с тайной Ковчега. В разговоре Вейнтрауб откровенно выражает уверенность, что именно бывший спецназовец Одинцов, историк Мунин и Ева найдут Ковчег Завета. Вейнтрауб уверен, что для всей цивилизации настал кульминационный момент, и что планету ждут качественные изменения. И только благодаря Ковчегу, на скрижалях которого начертаны законы, по которым устроена Вселенная, можно будет понять и осознать энергию бесконечного космоса.
Читает Владимир Левашов.
Старик напомнил, знаки на священных кубах можно читать как буквы в словах, но можно и как формулы. Из этих формул вытекают законы человеческого общежития, так называемые 10 заповедей. Их соблюдение означает жизнь по законам мироздания. Но эта частность, а полная расшифровка надписей на скрижалях открывает все тайны бытия. Знание, которое хранит Ковчег Завета, переведет человечество из нынешней хаотичной фазы существования в качественно новую, абсолютную фазу и сделает частью мировой гармонии.
Расчеты показывают, что развитие нашей цивилизации вплотную подошло к пределу 25-30 лет назад, сказал Вейнтрауб. Именно тогда, в начале 90-х годов, Ковчег позволил обнаружить себя и переместить из Эфиопии в Россию. С тех пор население Земли выросло еще в полтора раза, с 5 миллиардов человек до 7 с лишним. А период развития окончательно уперся в свой минимум. Ковчег уже готов к тому, чтобы его обрели. И я верю в вашу команду.
Было заметно, насколько утомила старика долгая речь. Он тяжело поднялся из кресла и покинул гостиную, не попрощавшись. Притихшие слушатели переглянулись. «Нифига себе!» — только и смог сказать Мунин. Глава 87. Время собирать камни. Возводящий башню кладет камни один за другим. Невозможно положить все камни сразу. Невозможно найти ответы на все вопросы одновременно, думала Жюстина. Вопросов было множество, и ответы на них искал книжник. Ученому составляли компанию какие-то посланцы Вейнтрауба. Не нужно было 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, миллиардер имеет непосредственное отношение к давешним гостям ученого. Книжник обещал скоро рассказать, откуда взялась уверенность в том, что эти посланцы непременно должны найти ковчег. И Жюстина рассчитывала добиться выполнения обещания. Через пару дней она окажется в Петербурге, увидит обоих стариков, Вейнтрауба и книжника, и с глазу на глаз задаст вопросы, которые неудобно задавать через пол Европы. Но был у нее еще один вопрос, на который хотелось найти ответ самостоятельно. Не зря Жюстину де Габриак считали хорошим следователем. Совсем недавно она ломала голову, какую ценность могли похитить в Эфиопии. Сейчас было известно, что похитили, когда похитили, куда перевезли и где приблизительно спрятали. Похититель, даже погибший, позволял определить круг возможных соучастников, и сама его гибель могла стать неплохим подспорьем в работе. Жюстина нюхом опытной ищейки чуяла верные направления поиска, но потому она и не осталась простым следователем, а доросла до президента Интерпола, что умела заглядывать
чуть дальше других. 25 лет назад Ковчег Завета попал в Советский Союз. С тех пор страна распалась на полтора десятка государств. Реликвию могли прятать и перепрятывать в любом из них или вообще увести на другой конец света. За прошедшее время границы стали совсем прозрачными. Почему Вейнтрауп и Книжник даже не заикаются об этом? Почему ищут ковчег именно в России, уделяя в поисках такое внимание именно Санкт-Петербургу? Навязчивая мысль крутилась в голове до нынешнего вечера, когда Жюстина, похоже, нашла ответ. И не где-нибудь, а в журнальной статье Книжника, которую опубликовали во Франции больше 30 лет назад. Ученый тогда жил впроголодь в Ленинграде после очередной отсидки, лишенной возможности преподавать. К некоторому удивлению Жюстины статья мало касалась истории, но содержала заочную полемику с известным французским социологом. Возможно, поэтому голос из-за железного занавеса привлек внимание издателя в Париже. Нам говорят, что цивилизация – это группа стран, объединенных общей средой, общим духом, который в каждой стране выражается по-своему. Однако время таких локальных цивилизаций прошло. На новом витке развития человечеству необходимо создать глобальную цивилизацию, глобальную культуру. Как объединить близкие цивилизации, которые веками воюют или находятся в полувоенном состоянии? Почему христианину проще договориться с язычником, чем с мусульманином? До каких пор православному будет проще договориться с буддистом, чем с католиком? Каждая цивилизация стоит на трех китах, рассуждал Книжник. Для народов и стран, которые объединяет эта цивилизация, общими должны быть святыни, язык и шрифт. Со святынями понятно, а лингвистическая общность значительно упрощает культурные контакты. Жюстина с растущим интересом листала страницы старого журнала. Действительно, западное христианство своими победами обязано латинскому шрифту, которым набраны священные книги, и латинскому языку, на котором уже 17 веков молятся католики всего мира. Когда возникали или присоединяли к Риму новые народы, они становились частью его цивилизации благодаря латинице и общему языку богослужений. Когда Римская империя распалась под ударами варваров, католический мир сохранился благодаря латыни. Об этом писал Книжник. Византийская империя пренебрегла единством языка, не завершила культурный круг, не сделала греческий обязательным для всех восточно-христианских церквей. Поэтому и не сложилось там единого информационного пространства. Будучи частью христианской цивилизации, Византия не смогла объединиться с Римом из-за религиозных противоречий, не создала свою цивилизацию и, в отличие от Рима, не сохранила в целости православный мир. После падения Константинополя у бывших византийских подданных не осталось общего духа. Религия и цивилизация – вещи разные, хотя и взаимосвязанные. Румыны и грузины исповедуют православие, но Румыния и Грузия относятся к разным культурам.
Жюстина, в прошлом историк, вынуждена была согласиться с Книжником. Византийский дух, который не подкреплялся общим языком и шрифтом, стал жертвой тотального ислама, основанного на арабском языке. А ислам, при всех различиях, близкий родственник христианства по священным ветхозаветным текстам и по величайшей святыне Ковчегу Завета.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Европе издавна принято противопоставлять Азию. Но Европа и Азия – не культурологические понятия, а термины физической географии. В культурном отношении Азия – это три цивилизации – арабская, индийская и китайская. На географическом и культурном стыке трех азиатских цивилизаций с европейской оказалась Россия. Желающим причислить Россию к азиатским странам, книжник предлагал решить, к какой из азиатских культур она относится. Конечно, многовековые контакты с цивилизациями Азии не прошли бесследно, но столь же очевидно, что Россия – носительница средиземноморской европейской культуры, идущая рука об руку с христианством из Рима, Израиля, Византии. В детстве Жюстина видела, как ее веселая бабушка прививала яблони, чтобы улучшить сорт. По-особенному надрезала кору и бережно пристраивала в надрез ветви других яблонь. Уникальное место России на мировом перекрестке позволило ей сформировать свою собственную культуру, впитав и переосмыслив достижения других цивилизаций. Ветви культурных форм, созданных соседями, на российском стволе получили новое развитие. Прививка византийской культуры расцвела иконописью Андрея Рублева. Литературные традиции, заимствованные у католиков, получила всемирное признание в романах Льва Толстого. Монгольское влияние тоже оставило в России глубокий след. Даже в рассуждениях о культуре книжник оставался историком. Жюстина немногое знала о России, тем интереснее было читать про тамошнюю азиатскую прививку. Москва была одним из крупнейших центров Золотой Орды, ее западным форпостом. Монголы-ордынцы через просторы Великой Тартарии принесли московитам из Китая круговую поруку. С общины взыскивали подушную подать за всех, в том числе и за скрывающихся от уплаты. Добросовестные плательщики не желали отвечать за нерадивых, поэтому сами просили власти привязать их к земле, закрепостить. В свою очередь помещики, получившие землю с крепостными крестьянами, были обязаны служить монарху, оправдывая пользование землей, к которой их тоже привязывали. Такая встречная крепостная зависимость шла на пользу обороноспособности и единству государства. Жюстина вместе с книжником делала вывод. С географической и культурной точек зрения Россия наилучшим образом подходила на роль Третьего Рима, восприемницы Западной Римской империи и Восточной Византийской. Стране предстояло восстановить общеевропейские культурные и межрелигиозные связи. В этой логике Ковчег Завета, как величайшая ценность, закономерно должен был оказаться в России. Где сходятся многие культуры, где сходятся многие религии и где многие народы, сойдясь вокруг общей святыни, смогут закончить тысячелетнюю рознь. Когда утвердится всеобщая глобальная цивилизация, которая возможна только на сверхматериальной основе, тогда в истории человечества настанет новая эра. Жюстина закрыла журнал. Интересно, что на это скажет Вейнтрауб, подумала она. Глава 88. Апостол на задании.
Вы можете ходить?
Ева не сдержала эмоций. Она первой увидела книжника, который стоя встречал троицу в прихожей. Ученый смотрел на американку, победно вскинув голову.
Приятно, черт возьми!
Приятно сознавать, что в таком возрасте я еще способен хоть чем-то удивить молодую красивую женщину. Отчего бы не ходить, когда ноги есть?
— говорил он, уводя гостей за собой в кабинет.
На улице я бываю редко, боюсь упасть, это правда. А выезжать на таратайке — увольте. Не люблю, когда на меня глазеют. Зато здесь раздолье. Машины у меня никогда не было, вот и гоняю туда-сюда по комнатам. Развлекаюсь, наверстываю упущенное. На самом деле все из-за погоды, будь она неладна.
Прокряхтел книжник и сел в электрическое инвалидное кресло рядом с письменным столом, указав троице на привычные места.
Это же не суставы, а бюро прогнозов. Чуть какое движение в атмосфере, колени так ломит, что хоть святых выноси. Приходится по-народному. Ноги в тепле, голова в холоде. С капельницами тоже особо не разгуляешься, но кататься можно. И все, хватит о болячках. Не знаю, как вы, молодые люди, а я это время провел с большой пользой. Коллега,
старик уважительно обратился к Мунину, и уши историка мгновенно вспыхнули.
Позвольте поблагодарить за доставленное удовольствие.
Мунин продолжал млеть и в смущении теребил очки, пока книжник нахваливал его работу. Чувствовалось, что папка «Урби эт Орби» прочитана не наспех, но со всем возможным вниманием от первой до последней страницы. Старый ученый помянул добрым словом «конвергентность», особенно отметил непредвзятый подход к исследованию и в завершении заявил о гордости за такого перспективного ученика. Мунин был абсолютно счастлив.
«Что же касается вас, молодые люди?»
Книжник с напускной строгостью посмотрел на Одинцова и Еву.
«Я надеюсь, вы составите достойную компанию вашему товарищу. Готов послушать, до чего вам удалось додуматься».
Вчерашний день, который начался с поездки в Старую Ладогу, выдался длинным. После речи Вейнтрауба компаньоны раскрыли макбуки, погрузившись в интернет, и до ночи молча сосредоточенно читали, каждый свое. Время от времени кто-то из них вставал и делал пометки на информационной доске или крепил к ней стикер с очередной памяткой. Доску разделили поровну на три части. Каждый поглядывал на записи других, но вопросов не задавал, экономя время. Вдобавок Вейнтрауб распорядился, чтобы кофе, чай и бутерброды для троицы подавали прямо в малую гостиную. Мунину не слишком нравились выкладки Одинцова, но на обсуждение результатов дня у ошалевших исследователей сил вчера уже не осталось. А сегодня книжник ждал отчета, и первым заговорил Одинцов.
«Я не художник слова и уж точно не историк, так что заранее прошу простить, если ляпну какую-нибудь глупость или с терминами буду неаккуратен».
Одинцова заинтересовал упомянутый Муниным эпизод из «Повести временных лет», где Андрей Первозванный посещает баню и подробно рассказывает об этом в Риме брату Петру. Ева утверждала, что такие события могут быть маркерами. Вот и подумал Одинцов. Если баня в конкретном месте – маркер, чего ради этот маркер оставил Андрей или тот, кто писал про его путешествие? Зачем все-таки шел апостол такой трудной и долгой дорогой к Волхову? Ведь в тех краях 2000 лет назад не было ни великих городов, ни великой цивилизации, ничего либо еще привлекательного. Даже тамошние караванные тропы из Малой Азии в Европу стали называть путем из грек в варяги только через 1000 лет. Редкие деревни с диким разноплеменным населением – не тот масштаб, который мог интересовать такого проповедника, как Андрей Первозванный. К тому же в рассказе обо всем его пути особенно отмечены только баня и берег Волхова, откуда апостол отправился в Рим и дальше навстречу смерти.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!